Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Без России никак. Американская разведка считает, что Москва помогает Дональду Трампу в переизбрании. Какая ужасная награда. Президент США недоволен вручением «Оскара» фильму «Паразиты». Из средневековой Европы жители Полтавской области оказались против эвакуации сограждан из Китая. О том, что произошло, пока некоторые спали, расскажем прямо сейчас в студии Диана Кобракова, Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте. Оль, доброе утро.
Доброе утро.
На те же грабли американская разведка считает, что Россия вновь пытается помочь Трампу на выборах. Я думаю, что немногие удивились этому сообщению.
Да, вот по данным спецслужб США, на этот раз Россия начала кибероперации уже на этапе первичных выборов в Демократической партии. Правда, вот о подробностях этих операций ничего не сообщается. Но вот на этот раз, как пишут СМИ, российские оперативники действуют более осторожно. То есть они пользуются серверами, которые находятся на территории Соединенных Штатов, не создают фиктивных страниц в социальных сетях, которые ввели дополнительные меры защиты, а пытаются воздействовать на американских избирателей другими путями. Кстати, вот эти новые попытки, якобы новые попытки вмешательства Кремля в американские выборы обсуждались на секретном, таком закрытом разведбрифинге в Конгрессе. Детали разговора стали известны «Нью-Йорк Таймс». Речь шла о том, что цель Кремля не только поддержать Трампа, но и подорвать доверие к общему такому выборному процессу в американском обществе. Впрочем, вот пока не ясно, какие конкретные шаги Россия могла предпринять, чтобы помочь Трампу. Об этом пишет «Вашингтон Пост». По данным газеты, кстати, не все законодатели поддержали выводы американской разведки. Наоборот, некоторые считают, что действия и политика Трампа доставили немало проблем Москве. И, в частности, называется военная поддержка Украине и попытки изоляции иранского режима, который является союзником России. Ну и, конечно же, многих эти аргументы не убеждают многих американских политиков. И среди тех, кто поддерживает выводы разведки США, Джозеф Байден, но это, в общем-то, неудивительно. И, кстати, его не удивила публикация о планах России помочь переизбранию Трампа, и он уже заверил, но поскольку мы знаем, что он... Но он уже, наверное, не является главным фаворитом все-таки, да, от Демократической партии, поскольку там, в общем-то, достаточно успешно продвигается Берни Сандерс.
Но возможным кандидатом возможным на выдвижение кандидатом, да. Кандидатом, извините,
ну вот в случае избрания президентом США Байден готов поднять данный вопрос при встрече с российским руководством и даже принять меры экономического воздействия на Москву.
При вот всем, такие амбициозные планы. При всем уважении к Washington Post и к New York Times хочется сказать, ребята, впереди в Российской Федерации всенародное голосование по поправкам в Конституцию. С этим бы разобраться сначала, а потом с вашими выборами.
Предлагаешь им тоже вмешаться каким-то образом.
Ну, не знаю, мне кажется, что если писать какие-то большие аналитические статьи, можно было бы хотя бы об этом упомянуть. Но это же как минимум интересно, согласись.
А может быть, им не интересно.
Но может и не
может
интересно.
Может быть, здесь как раз все предсказуемо.
К нам присоединяется Павел Шипилин, политический аналитик. Павел Петрович, приветствуем вас.
Доброе утро.
Старая песня о главном вновь звучит в наших ушах из, собственно, газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Как вы думаете, будут ли предприняты на этом фоне какие-то меры в связи с тем, что американская разведка считает, что Россия вновь пытается помочь Трампу на выборах?
Ну, мне кажется, демократы будут принимать какие-то меры, а республиканцы будут этому взаимодействовать. Ну, как мне кажется, это все отражение вот этой политически серьезной борьбы, которая уже стала, по-моему, напоминать такую информационную гражданскую войну в Соединенных Штатах, когда страна разделена пополам, то есть мы все же это прекрасно понимаем, причем примерно в равных долях. Естественно, демократы после вот этого неудавшегося импичмента, естественно, они понимают, что у Трампа сейчас резко выросли шансы переизбраться за второй срок, и они уже начинают, как, собственно, и Трамп начинает свою предвыборную кампанию, а демократы пытаются уже заранее, так сказать, помня, что произошло там в 2016 году, каким-то образом там профилактировать, да, то есть они уже считая себя произнесшими, пытаются постелить соломку и объясняют это все вмешательством России в выборы. Ну, это уже такой, мне кажется, стал стандартный такой мем, который они усиленно разгоняют, распространяют. При этом, понимаете, ситуация-то какая? Ведь вполне возможно, понимаете, вмешивались ли мы в выборы, это такой вопрос интересный. Вообще, в американские выборы, мне кажется, вмешиваются все страны мира без исключения. По той простой причине, что, ну, как интерпретировать, да, вмешательство? Вот у меня, например, знакомый, он постоянно находится там в Твиттере с Майклом Макфеллом и постоянно с ним спорит о чем-то. Да?
Скажите, а вообще вот это можно доказать, в принципе, да, что какая-то страна, ну, якобы вмешивается, да, в избирательный процесс,
да, нет,
другой страны?
Думаю, что нет. По крайней мере, каких-то железных доказательств, что какие-то там грозные силы, там, вооруженные этими самыми ноутбуками, там, так сказать, целенаправленно.
Нет, это аккаунты вооруженные.
Да, я не представляю даже, как это вообще важно. То, что россияне, хорошо владеющие английским языком, общаются с американцами, в этом нет ничего не удивительного.
Ну, хотя, вы знаете, это... вот все-таки через аккаунты, фейковые аккаунты, можно, в общем-то, довольно легко манипулировать общественным мнением. Я сама убедилась это даже на личном опыте. В общем-то, почитать такого рода аккаунты в течение недели-двух, и, в общем-то, ты совсем кардинально меняешь свое представление о какой-либо ситуации.
Нет, я понимаю, я согласен, но это ведь не то же самое, что там участие, во-первых, вмешательство в американские выборы, а во-вторых, я даже не представляю, ну, как это предупредить, да, ну, то есть как этому противостоять. Я имею в виду сейчас в данном случае нашу ситуацию, и американская, возможно, такая же. Да, то есть вот, ну...
Кто и где создает вот эти вот аккаунты? А скажите, пожалуйста, вообще на популярности Трампа вся эта ситуация как-то скажется? Избитая ситуация.
Да, я думаю, что она укрепит его электорат, то есть укрепит уверенность его электората в том, что на Трампа активно наседают демократы. И демократические лагеря они тоже укрепят, потому что ведь все-таки демократы, они, конечно, испытали после доклада Мюллера, но в итоге они немножко оправились, да, и опять давят.
Павел Петрович, а что касается вот роли в этом процессе американской разведки, да, которая решила вроде как опять идти против Трампа, чем вообще можно объяснить вот такую настойчивость американских спецслужб? И ведь мы знаем, что Трамп разнес директора нацразведки Магуайра, заявил, что демократы, которые, кстати, присутствовали на этом секретном брифинге, используют данные разведки против него во время предвыборной кампании, и даже, по-моему, решил назначить американского посла Гренелла на место Магуайра.
Ну да, немецкого посла. Ну, понятное дело, это опять отголоски самой внутривидовой борьбы, так сказать, да, которую вот мы наблюдаем сейчас в Америке. В этом опять ничего удивительного. Трамп,
нет, ну просто я вот в том контексте, что, как нам представляется, разведка как раз стоит на страже национальных интересов, национальной безопасности Соединенных Штатов.
Ну, вы знаете, это устаревшее с вами представление о том, как устроена государственная машина Соединенных Штатов. Сейчас совершенно очевидно, что опять все разделилось по вот этим вот партийным лагерям. То есть, условно говоря, там Пентагон, даже не весь Пентагон, а может быть там министр обороны, допустим, так сказать, он на одной стороне, там какие-то его управленцы там могут быть на другой стороне, ЦРУ может быть на одной стороне, АНБ может на другой, ФБР на третьей, я имею в виду не разведку, а целых силовиков. То есть здесь вот, ну, знаете, сейчас нельзя говорить о том, что там, условно говоря, Америка вдалась, ну, там, к примеру, в Сирию, да, мы не можем это утверждать, потому что это один из подъездов, так сказать, там, Вашингтонского обкома, да, куда-то там вмешивается. Это совершенно не обязательно, что это политика Соединенных Штатов Америки. В этом проблема, на самом деле, глобальная, в том, что сейчас Соединенные Штаты представляют собой такую рыхлую державу, которая, к сожалению, она не демонстрирует единую политику.
Кто в этом виноват? Трамп-то в этом и виноват, и как раз в его адрес и звучат эти обвинения, что такая невнятная внешняя политика — это заслуга Дональда Трампа.
Но Трамп виноват, как и безусловно виноват в том смысле, что он как националист, как патриот, да, он ставит на первое место американские интересы в том смысле, как он это понимает. То есть это отход от идеологии глобализма. Он объявил, кстати сказать, сам лично просто вот объявил в одной из речей на Генассамблее, он просто сказал, что да, мы объявляем значит, закрытой, так сказать, идеологию глобализма. И это, конечно, нож в сердце тем, кто несколько десятилетий выстраивал эту самую идеологию. То есть, естественно, они борются, они сопротивляются, они это не приемлют. Они считают величие Америки в том, что она доминирует над всем миром, а Трамп видит величие Америки в том, что она решает свои внутренние проблемы. В этом же как раз...
Несколько другое понимание. Хорошо, конечно, начинается самое интересное. Будем следить за президентской гонкой в Соединенных Штатах Америки. Но, кстати, далеко от них не уйдем. Есть у нас еще одно заявление. Оно уже от самого Дональда Трампа и касается Американской киноакадемии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Какого черта там происходит? Трамп раскритиковал вручение главного Оскара южнокорейскому фильму «Паразиты». Ну и тут, конечно, дословную цитату
Трампа. Да, обязательно без них никуда. Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле. И тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Задается вопросом Трамп. Ну вот, по его словам, давайте вернем «Унесенных ветром». А я думал, это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше. Сказал он, кстати, в пятницу, выступая на предвыборном митинге в штате Колорадо. Я напомню, что фильм «Паразиты» стал лучшей картиной года, и впервые главный «Оскар» был присужден ленте не на английском языке.
Но вот, Павел Петрович, не всегда же побеждать американским фильмом. Почему южнокорейский так не устроил Трампа? Правда, все так неоднозначно с этой страной у американцев?
Дело даже не только в стране. Дело в том, что там есть проблемы, у них есть проблемы со всеми странами, но с точки зрения Трампа. Но это как раз продолжение...
величие Америки, да? То есть Голливуд посягнули на Голливуд.
Обратите внимание, нет, это Голливуд посягнул. Обратите внимание, что он противопоставляет. Он противопоставляет «Унесенные ветром».
Отличный фильм, Павел Петрович.
Отличный, да. Но дело в том, что это классика американского, американской литературы, американского кинематографа. Да, то есть он опять, и обратите внимание, что в «Унесенных ветром» идет речь о Южных Штатах. То есть это как раз-таки вотчина, да, это... тот самый, там вводится его электорат, так сказать, да, вот на этих просторах. Он опять возвращает, понимаете, это опять отражение вот этой жуткой, страшной борьбы между республиканцами и демократами, то есть между глобалистами и патриотами, да, вот американскими. Вот же в чем тут дело. Действительно, это нонсенс. Действительно, Голливуд, как мне представляется, он дает таким образом понять, что он остается на своих глобалистских позициях. Ведь мы сейчас не обсуждаем качество этого фильма, да? Речь-то идет совершенно о другом. Может быть, он замечательный, этот фильм, там же есть номинация «Лучший зарубежный фильм». Всегда это было, да, «Оскар» всегда присваивался там каким-то зарубежным лентам. Нет, здесь они демонстрируют, что Америка – это страна, держава глобальная. Она способна даже «Оскар» присудить другой какой-то... картине из другой какой-то страны. То есть Америка владеет миром. Вот о чем речь. А Трамп говорит, нет, ребята, у нас есть классические, значит, наши родные, отечественные фильмы, которые надо, так сказать, прославлять, которые должны получать все эти самые премии. Вот опять столкновение, представляете, вот насколько оно от развития...
Паразиты не только в кино, да, паразиты и в жизни.
Представляете, дошло все это у них. Там серьезное противостояние, действительно, реально гражданская война. Многие ведь, ну, сейчас пока информационные, многие предсказывают, что дойти может до чего угодно. Но мы с вами видим, как высекаются искры просто вот из любого практически события. Любое событие, которое замечает Трамп, которое начинает комментировать с точки зрения коренного такого американца, ну, коренного не в еврейском смысле, так сказать, а вот в переселенческом, мигрантском, который как раз он опять, понимаете, он опять говорит, посмотрите, что они там творят, эти это богема, так сказать, да, вот, богема опять, она же против него, это же опять вызов, да, то есть это опять попытка американцев, попытка объяснить американцам, что это народ, который отвечает за весь мир. Mm-hmm. Да, то есть поэтому они привечают там и Южную Корею, они там кого угодно могут назначить. Вот. Потому что это Америка – это весь мир.
Спасибо, вот, Павел Петрович. Спасибо за разъяснение. Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Вот, кстати, кто не знает, между прочим, фильм «Унесенные ветром» тоже получил награду. Получил «Оскар», но, правда, в 1940 году. Было это сравнительно давно. Да, а «Паразиты» он стал не только лучшим зарубежным фильмом, но и вообще лучшим фильмом года по версии Киноакадемии.
Сергей Шнуров собрался стать депутатом Госдумы от партии «Роста». Получив партбилет, он сразу же оговорился, что его песня «Выборы» была совсем не про него.
«Сижу, не пью, уже с утра». На завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Растет правосознание.
Минэнерго России все-таки наказала сотрудников-шутников, которые за бюджетные деньги заказали наклейки для автомобилей с надписью «Обама чмо». Какими выражениями отчитывали двоих провинившихся, не сообщается.
Я юморист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист.
Известный своими прогнозами метеоролог Роман Вильфанд пообещал, что весна будет солнечной. Так что скоро россияне смогут сбросить зимние одежды.
Будь в теме.
Средневековая Европа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с беспорядками в Полтавской области. Там они произошли во время размещения в санатории эвакуированных из Китая граждан Украины. Если почитать комментарии самих, собственно, эвакуированных, тут, конечно, расстройство большое и местами даже гнев. Вот пользователь Валерка задается вопросом, что с вами люди? Или другой комментарий от пользователя Ольги. Спасибо, украинцы встретили очень тепло. Не думала, что наша страна настолько гнилая, пишет пользователь Harmful.
И даже вот я тоже посмотрела, есть комментарии, что пишут, что в связи, в кавычках, с гостеприимством украинцев, некоторым захотелось поменять национальность.
Да. Даже ну и, соответственно, отреагировала в том числе и Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Кстати, и Зеленский, президент Украины, тоже критикой отнесся к таким протестам. Что там?
Да, ну вот, кстати, что касается Зеленского, он осудил протесты, сказал, что власти сделали все возможное и невозможное, чтобы коронавирус не проник на территорию Украины. И, в частности, из-за этого на борт самолета не пустили несколько человек, у которых была немного повышена температура. И, в общем-то, достаточно он адекватно отреагировал. Украинский лидер сказал, что бактериологической опасности нет, но есть другая опасность. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы. Каждый из нас, включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. И, кстати, вот министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая осталась в карантине. Вот с людьми, которые были эвакуированы из Ухани, она проведет с ними 14 дней, чтобы успокоить жителей Новых Санжар и остальных украинцев. Вообще там довольно такая сложная ситуация, и даже местные жители выступили против, бросали камнями сотрудников правоохранительных органов, и Местные депутаты заявили, что санаторий не приспособлен для их приема, а автомобилисты перекрыли дороги и мост в поселке. И для того, чтобы вот эти вот машины оттянуть с трассы, да, вызвали там, не знаю, наряды полиции, mm-hmm. по-моему, там даже несколько сотен сотрудников Нацгвардии. И сейчас они же охраняют вот этот по периметру вот санаторий. Этот санаторий. Да.
С нами на прямой связи политолог Владимир Мажегов. Владимир Ильич, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте.
Вот вам как кажется, это честная реакция жителей Полтавской области или же здесь прослеживается некая провокация?
Да, ну, естественная реакция людей. Понятно, что все обеспокоены, встревожены. Тем более Украина такая страна с таким очень взрывным менталитетом. Поэтому я думаю, что совершенно естественная реакция людей. Здесь же сарафанное радио и так далее. Это такие местечковые очень истории, которые случаются. И, в общем, я не вижу здесь ничего такой, никакой внешней провокации. Мне кажется, это совершенно естественная реакция людей. Ну, не совсем, может быть, естественно, она чрезмерная, но она понятная вполне.
Владимир Ильич, а возможно, вот просто у людей не было полной информации вот об этой инфекции, возможно, тут недоработка властей, в общем-то, мы пока не знаем всех деталей, но согласитесь, не знаю, но у Москвы все-таки действительно появился такой, ну, неплохой повод для критики Киева.
Ну, ни у кого нет полной информации. Мы же никто, в общем, весь мир как бы находится в некой такой панике. Там у кого-то больше, кого-то меньше. Вот. Но никто не обладает этой информацией. Даже если власти Китая, мы же не знаем, насколько они адекватно описывают ситуацию. Они тоже скрывают, по всей видимости. Вот поэтому, ну, конечно, мы можем критиковать Украину. У нас появился повод. Вот. Но я бы тут все-таки немножко отстранился и посмотрел за развитием ситуации. Собственно, а что тут критиковать? Ну, украинские власти справляются, как они могут с этой ситуацией. Вот. Но Зеленский как может успокаивать народ.
Я помню, вот когда россиян эвакуировали в Тюменскую область, в общем-то, местные жители тоже были не очень рады вот приезду этих людей.
Ну, знаешь, ну, по крайней мере, не бросали.
Такого не было, конечно, приема, да, но тем не менее, ну, мы как бы опять не знаем, ну, да, что происходило на самом деле.
Мы народ более северный, спокойный, вот, а на Украине, да, там вот часто превалируют эмоции над вообще здравым смыслом, над рассудком, поэтому вот у них такие южные чисто реакции, такие немножко дикие. Вот. Ну, посмотрим, как мы действительно будем воспринимать подобные ситуации, когда у нас это возникнет. Вот. Так-то я, честно говоря, не вижу никакого апокалипсиса там, в этом коронавирусе. Мы видим, что в 10 раз больше людей выздоравливают, чем там случается летальный исход, так что рано или поздно сойдет на нет. Но понятно, что когда у вас в вашем там небольшом ваше общение появляется такая опасная штука, то ну, реакция людей мне лично понятна совершенно.
Да, я только добавлю, что стало совсем недавно известно, что Израиль закрыл воздушное пространство с Китаем и частично даже с Таиландом, если я все правильно поняла. Поэтому наверняка в течение дня мы еще к этой теме вернемся. А на повестке у нас бюджет Евросоюза. Торг здесь неуместен, лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету. Мои ожидания не оправдались.
Кстати, вот глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект 7-летнего бюджета ЕС, который обсуждают на экстренном саммите Евросоюза, неприемлем для парламента, потому что в нем серьезные сокращения. И, в общем-то, еще многие страны высказали свое несогласие с проектом этого бюджета. В частности, премьер-министр Дании Мэтта Фредериксен заявила, что то, что лежит на столе, очень далеко от позиции Дании, она не видит основания для компромисса. И ее поддержали Нидерланды, Швеция и Австрия, вот эти страны, считают, что бюджет не должен превышать 1% ВВП. То есть ситуация сводится к тому, что страны не готовы, да, платить за Великобританию, которая покинула Евросоюз, а там где-то Брюссель теряет в общей сложности 80 миллиардов евро. Кто закроет эту брешь?
не знаю, видимо, какие-то западные локомотивы Евросоюза. Ну, как мы вот говорили накануне, в Германии там говорят о том, что, в принципе, готовы
как бы, платить больше 1%, но смотря на что. Цифровая экономика, изменение, борьба с изменением климата, что касается сельского хозяйства, наиболее традиционных областей, то Германия говорит, нет, извините, давайте тогда подключайтесь и другие страны.
Да, ну понятно, что у прибалтийских стран, у Восточной Европы в целом несколько другие взгляды, потому что
ситуация другая,
экономическая,
да.
Другой, и понятное дело, что им хотелось бы получать, как и прежде, те самые дотации, на которые они могли осуществлять различные проекты, но, правда, у кого какие. Знаешь, там, если Польша покупает американские СПГ за какие-то космические деньги, то это одно. А если на развитие, реальное развитие внутренней экономики каждого отдельного государства, то, в принципе, почему нет. Но, как известно, заседание Евросовета возобновится по московскому времени в 12 часов сегодня. Возможно, все-таки о чем-то договорятся.
Да,
но пока оказался, пока лидирует
президент
Чехии.
Пока, как говорят, предложение по бюджету идет в неверном направлении.
Пока лидирует мнение президента Чехии, который сказал, что ох, не получится договориться. Видимо, он что-то знал, чего не знали мы. Ну, посмотрим. Время еще есть, ну и, собственно, возможности тоже имеются. Следим за ситуацией. Моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, спасибо.
Будь в теме.